эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 апреля, среда, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Я напоминаю, что все материалы нашей программы вы можете послушать в ближайшем часе нашего прямого эфира или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну, а традиционное начало нашей программы – это выпуск новостей с обзором международных событий «Любовь Баматова».
В главных новостях генеральный секретарь НАТО считает, что Россия совершит историческую ошибку, если продолжит вмешиваться в дела Украины. В России заблокированы все сайты, которые связаны с украинским правым сектором. Центр избирком Украины зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты страны. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен считает, что Россия совершит историческую ошибку, если после аннексии Крыма продолжит вмешиваться в дела Украины. Расмуссен заявил об этом в среду по завершении встречи министров иностранных дел стран-членов Североатлантического союза, проходившей в Брюсселе в течение двух дней. По словам Расмуссена, информация о наращивании российских войск на границе с Украиной продолжает вызывать серьезную озабоченность. Во вторник НАТО объявило о прекращении гражданского и военного сотрудничества с Россией из-за аннексии Москвой Крыма. Министры также договорились выработать меры по укреплению безопасности участников НАТО на востоке Европы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в беседе с госсекретарем США Джоном Керри выразил обеспокоенность в связи с последними решениями НАТО. Официальный представитель российского МИДа Александр Лукашевич отметил, что заявления НАТО напоминают словесные пикировки эпохи холодной войны. В России заблокированы все сайты, которые связаны с украинским правым сектором. Об этом сообщил сегодня глава Роскомнадзора Александр Жаров. Это решение затрагивает и страницы движения в социальных сетях, в том числе Facebook и Twitter. Месяц назад по требованию Генпрокуратуры России Роскомнадзор заблокировал страницу ВКонтакте лидера правого сектора Дмитрия Яроша. В России лидер правого сектора обвиняется в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, совершенных с использованием СМИ. Он объявлен в международный розыск. Сегодня Мосгорсуд подтвердил законность заочного ареста Яроша, отклонив жалобу защиты на решение Басманного суда о его заключении под стражу, которое было вынесено 12 марта. Генпрокуратура Украины заявляет, что оснований для задержания и выдачи Яроша России нет. Вчера Центр избирком Украины зарегистрировал Яроша кандидатом в президенты страны, который баллотируется как самовыдвиженец.
«Эхо Кавказа. Новости».
Центр избирком Украины зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты страны. На заседании комиссии в среду были приняты решения о наделении статусом кандидата лидера народного руха Василия Куйбиду и активиста Майдана Заряна Шкиряка. В настоящее время общее количество зарегистрированных кандидатов составляет 23 человека. Последний срок регистрации претендентов на пост 4 апреля, внеочередные выборы назначены на 25 мая. Виктор Янукович в Ростове-на-Дону сегодня дал интервью агентству Associated Press. Интервью транслировалось телеканалом «Дождь» и некоторыми другими средствами массовой информации. Янукович заявил, что выделение Крыма от Украины виноваты нынешние власти в Киеве. В то же время он считает, что захват Крыма России стал трагедией и заверил, что не допустил бы отделения Крыма. 21 февраля Янукович подписал соглашение с оппозицией о урегулировании кризиса на Украине. Однако через несколько часов после подписания соглашения он покинул Киев. С тех пор, находясь в Ростове-на-Дону, он несколько раз выступал публично с разъяснением своей позиции. В первом интервью он, в частности, заявил, что считает решения Верховной Рады противозаконными и продолжает оставаться законным президентом Украины. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вечером в среду подписал указ о назначении премьер-министром страны Карима Максимова, который ранее уже занимал пост главы правительства в течение 6 лет. За кандидатуру Максимова, внесенную на рассмотрение парламента Назарбаевым, депутаты Мажилиса проголосовали единогласно. Ранее в среду стало известно о отставке с поста премьера Серика Ахметова. О причинах, приведших Ахметова к этому решению, не сообщается. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что Госдума должна отклонить законодательную инициативу, направленную на дальнейшее ужесточение в России законодательства о митингах и демонстрациях. Предложенные поправки, наряду с другими законодательными инициативами последнего времени, все дальше уводят Россию от соблюдения международных обязательств в области прав человека, говорится в распространенном в среду заявлении правозащитников. Директор Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Хью Уильям Сон считает, что российские власти собираются сделать публичную политику уголовно наказуемой. Законопроект депутатов от партии «Единая Россия» Александра Сидякина и Андрея Красова, а также Игоря Зотова из «Справедливой России» был внесен в Госдуму в понедельник. Проектом предлагается за неоднократное свыше 2 раз в течение 180 дней нарушение порядка организации или проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования вести уголовное наказание до 5 лет лишения свободы. Поправки предусматривают также штрафы до 1 000 000 рублей и административный арест до 30 суток за некоторые нарушения, связанные с проведением публичных мероприятий. В столице Египта, в районе, прилегающем к Каирскому университету, при 2 взрывах сегодня были убиты 2 человека, один из которых – генерал полиции. Еще 5 были ранены. Как сообщает агентство Associated Press, взрывы были направлены, по всей вероятности, против полицейских, размещенных вблизи университета. Силы правопорядка находятся у студенческого городка для предотвращения возможных волнений среди сторонников смещенного в июле прошлого года президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Последователи Мурси, требуя возвращения бывшего главы государства на президентский пост.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта, который дает прокуратуре возможность предъявлять обвинения народным избранникам. Первым на скамью подсудимых должен отправиться депутат от национального движения Роланда Халая. За ним, скорее всего, последуют и некоторые другие оппозиционеры. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Заседание парламента открылось на мажорной ноте. Вице-спикер поздравила Роланда Ахалая с днем рождения. Накануне парламентарию исполнилось 64 года. К теплым пожеланиям присоединились все его коллеги. Ахалая принимал поздравления без видимого удовольствия.
Я хочу поблагодарить зал за поздравления, а также за тот подарок, который вы мне сегодня приготовили.
Сказал депутат. Сегодня в парламенте решалась его судьба. Депутаты приступили к обсуждению законопроекта, который позволит прокуратуре отправить Роланда Ахалая на скамью подсудимых. Согласно действующему законодательству, следователи имеют право вести расследование против члена парламента, но выдвинуть обвинение они могут только заручившись специальным разрешением парламента. У правящей коалиции для этого более чем достаточно голосов. И мало кто сомневался, что в случае с Ахалая прокуратуре будет дан зеленый свет. Но в грузинской мечте решили пойти иным путем. Там предложили вовсе отменить норму закона, которая предусматривает предоставление прокуратуре разрешения на выдвижение обвинений против депутата. Оппозиционеры категорически против. Они прекрасно понимают, что с принятием законопроекта вслед за Ахалая в суд отправятся и другие их соратники.
Вы тем самым просто пытаетесь избежать неприятного момента, когда вам пришлось бы фиксировать свою точку зрения по каждому отдельному случаю вашего коллеги. Пусть даже он вам не симпатичен. Вы тем самым бежите от от ответственности»,
сказал депутат Акаки Бубухидзе. В национальном движении предупреждают, что западные партнеры не оставят это изменение в законе без внимания. Тем более, что скоро в стране выборы, и упоминание о новой норме обязательно появится во всех отчетах международных наблюдателей. К подобным аргументам в грузинской мечте не прислушались. Автор законопроекта Шалва Шавгулидзе представил депутатам объемное исследование, которое доказывает правомерность его инициативы. Принимая поправку, говорил депутат, парламент устраняет юридическое несоответствие между действующим законом и конституцией страны. Ни в одном государстве мира у депутата нет столь широкого, почти абсолютного иммунитета перед следственными органами. В оппозиции сегодня явно не были настроены на детальное обсуждение международной практики. Они призывали мечтателей вернуться на землю. Один из оппозиционеров, Георгий Барамидзе, постарался пристыдить Шавгулидзе за его позицию по законопроекту. Дело в том, что автор – именитый юрист, который выступал адвокатом по нескольким громким делам против прошлых властей, в том числе и в деле об убийстве Сандро Гервглиани.
«Мы сильно удивлены тем, что с этой инициативой выступает именно господин Шалва. Видимо, ему пришлось это сделать под давлением правительства. Ведь он не может не понимать, что эту поправку предлагают принять в условиях, когда страной управляет человек, который открыто заявляет, что его главная цель в этой жизни – уничтожить главную оппозиционную силу»,
сказал Георгий Барамидзе. «Если правительство не ставит себе такой задачи, – говорили националы, – то можно было бы отсрочить принятие поправок, запросив, например, мнение Конституционного суда по этому вопросу, или же принять предложенный законопроект, но только с условием, что он войдет в силу по окончании срока полномочий нынешнего созыва парламента». Автор законопроекта был категорически не согласен.
«Что вы хотите, чтобы я вам тут начал клятвы зачитывать? Если бы я не верил в то, что говорю, то не стал бы выдвигать эту законодательную инициативу, и мы не можем отложить это на более поздний срок. Что, парламенту до 2016 года работать в условиях, когда нарушается Конституция?»
Сказал Шавгулидзе. На дебаты по этому вопросу ушел целый день. В конце заседания парламентарии приняли поправку в первом чтении. Обсуждение законопроекта, скорее всего, завершится до конца этого месяца. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В преддверии местных выборов своего кандидата на пост мэра Тбилиси сегодня представила лейбористская партия. Этим кандидатом стала актриса Асамат Кабаладзе. А тем временем другие партии из непарламентской оппозиции продолжают вести между собой консультации о формировании единой коалиции. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Имена кандидатов на должность мэра Тбилиси официально пока не названы, однако некоторые политические субъекты уже сообщили общественности о тех, кто намерен бороться за пост градоначальника. Грузинская мечта еще в прошлом году объявила о том, что выдвинет на эту должность министра инфраструктуры Давида Нормания. Национальное движение определилось со своим кандидатом в середине марта. Баллотироваться в мэры столицы от главной оппозиционной партии будет глава муниципалитета района Старого Тбилиси Ника Мелия. Что же до непарламентской оппозиции, то их планы объединиться в единый блок пока что не обрели окончательной формы. Лидер свободной Грузии Каха Кукава распространил сегодня в информационных агентствах заявление, в котором призывает некоторые оппозиционные партии объединить усилия. В своем обращении Кукава упоминает о лейбористах, демократическом движении Нино Бурджанадзе и новых правых, как субъектах, с которыми он бы хотел сотрудничать в первую очередь. Но не все упомянутые Кукавой партии испытывают ответное желание. Лидер лейбористов Шалва Наталашвили заявил, что партия намерена участвовать в местных выборах в качестве независимого субъекта и даже назвал своего кандидата в столичные мэры.
«Для меня большая честь представить от лица лейбористской партии кандидата на пост мэра Тбилиси, известного общественного деятеля, человека искусства, правозащитницу, любимую всеми госпожу Асмат Кабладзе».
Известие о том, что лейбористы предпочтут действовать самостоятельно, не стало сюрпризом для одного из лидеров новых правых Мамуки Кацетадзе. Более того, Кацетадзе не рассчитывает и на сотрудничество с партией Нино Бурджанадзе «Демократическое движение», так как они, по словам оппозиционера, тоже планируют участвовать в местных выборах самостоятельно. О том, кто именно войдет в оппозиционную коалицию, общественность узнает совсем скоро, заверил Кацетадзе.
«Новые правые на местных выборах будут в любом случае участвовать только в составе коалиции. О том, кто войдет в объединенный блок, мы обязательно объявим на следующей неделе».
Мамука Кацетадзе и один из лидеров христианских демократов Георгий Ахвледиани считают довольно высокими шансы на успех будущей коалиции. По их словам, поводом для оптимизма служат относительно слабые кандидатуры конкурентов в лице Давида Нормания и Ники Мелия. Но, как считает эксперт по вопросам самоуправления Кота Канделаки, в действительности непарламентская оппозиция не претендует на победу в муниципалитете какого-либо города, а преследует совсем иные цели.
Их мотивация в основном состоит в преодолении 3-процентного барьера голосов и получении статуса квалифицированного субъекта. Это позволит им получить государственное финансирование. Исходя из этого, объединение большого числа партий может не быть, так как в этом случае финансирование будет распределено между субъектами, входящими в этот блок.
Члены непарламентской оппозиции активно выступали за повышение до 50% барьера, позволяющего кандидатам одержать победу в первом же туре. В итоге парламент принял соответствующий закон, и барьер был поднят с 30% до 50%. Однако, по мнению Кота Канделаки, эта инициатива была необходима оппозиционным лидерам скорее для политического пиара, нежели для реального достижения целей. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Итак, как обычно по средам, наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Сегодня с экспертами беседует Кэти Бучаришвили.
Сегодня наши гости, гости некруглого стола, Кобали Кликадзе, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода», и Александр Гольц, военный эксперт из Москвы. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, у меня к вам вопрос первый. В Грузии серьезно озабочены последними событиями в Крыму, а население в буквальном смысле опасается вторжения российских войск под любым, в общем, предлогом. Насколько это возможно сегодня, и какой повод может быть у России, чтобы такое осуществить?
Ну, я думаю, что эти опасения скорее напрасны. Все-таки значительная часть российских войск и фактически все боеготовые части и соединения, они задействованы или были задействованы в операции крымской. Поэтому у России, увы или слава богу, не столько войск, чтобы действовать по всем азимутам. Так что определенное время, я думаю, грузинские граждане могут спать совершенно спокойно.
То есть вы хотите сказать, что только это может быть причиной, скажем, не вторжения, но не какие-то другие мотивы либо интересы России?
Ну нет, ну более или менее понятно, что те задачи, которые Россия ставила, она выполнила в 2008 году. И не будем забывать, все-таки в тот момент у России были все возможности дойти до Тбилиси. Однако российская власть решила, что этого достаточно, что отторжение Абхазии и Южной Осетии гарантирует не вступление Грузии в НАТО, и на всем успокоилась. Я не вижу каких-то причин для вторжения теперь.
А вот у меня тогда вопрос к Кобе. Коба, вы сейчас находитесь как раз в Брюсселе, где только что завершилась встреча министров иностранных дел стран-членов Североатлантического Союза. А что-нибудь прозвучало в Брюсселе, что можно было бы, скажем, хотя бы отдаленно принять за гарантии для Грузии?
За гарантии чего, что не повторится та же ситуация, что была в Крыму, но я задавал этот вопрос у госпожи Панджикидзе. Во-первых, она сказала, что никакой сейчас вот в данный момент опасности, угроза вторжения или какого-то другого сценария развития ситуации в Грузии не стоит. Это вечная, значит, тема, которую Грузия ставит на все встречи и получает как бы из-за этого поддержку, что НАТО, другие страны признают территориальную целостность Грузии, а эта проблема, по словам Пан Джигидзе, это что, что две трети территории Грузии оккупированы, что это должно закончиться, что эта оккупация должна совершиться деоккупацией. Так, это вечная тема. На вопрос того, что было ли у вас какая-то, какой-то месседж из Тбилиси, которые вы озвучили, если, допустим, просили НАТО заострить об этом внимание, она сказала, что такого не было в плане безопасности.
Куба, а вообще, что для Грузии прозвучало обнадеживающего, по крайней мере, что могло бы сейчас какие-то опасения и страхи нивелировать?
Прозвучало в смысле, что...
Я имею в виду хотя бы тот же план ПДЧ и так далее, что-нибудь в отношении ускорения принятия Грузии в организацию.
Нет, нет,
или,
в адрес
опять
Грузии...
же, это все были одни общие фразы?
Нет, в адрес Грузии были сказаны очень много комплиментов. Я даже не помню министерия, на котором вот столько хвалили, что-то не сказали, что Грузия может стать, имеет все предпосылки для того, чтобы быть образцовой страной в регионе в плане безопасной страны, в плане страны, которая проводит реальные реформы. Говорили о успешном проведенном президентских выборах в Грузии, и высказали надежду, что и региональные выборы в июне тоже покажут зрелость грузинской демократии. А в плане ПДЧ не было ничего сказано, поскольку вот этот министериал своей целью не ставил. Значит, рассмотрение вопроса, как сказал Андрес Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО, к вопросу ПДЧ или какой-либо другой форме, значит, дать какой-то еще гарантии Грузии, может министры обсуждать только на июньском встрече стран, министров иностранных дел государства НАТО. Так что пока по ПДЧ ничего сказано, ничего не было конкретно.
Александр, во вторник НАТО объявило о прекращении гражданского и военного сотрудничества с Россией. Что это может означать для России? И опять же, возвращаясь к моему вопросу, разве это не может развязать руки России для ее дальнейших действий в плане, ну, той же аннексии интересующих ее территорий? Если мы не будем принимать во внимание то, что все ее основные силы брошены в Крым.
Я думаю, что здесь нет ни прямой, ни косвенной связи. НАТО таким образом выражает свое неудовольствие поведением России, совершенно справедливо указывая, что НАТО не может сотрудничать с государством, которое так нарушило в такой степени все мыслимые и немыслимые международные договоренности. Аннексия в 21 веке, она совершенно неприемлема для государств НАТО. Это совершенно очевидно. На мой взгляд, важно не только то, что НАТО прекратило военное и гражданское сотрудничество с Россией. Куда важнее то, что одновременно, фактически напрямую сказано, что НАТО приступает к сдерживанию России. Если вы обратили внимание, в заявлении министров битым словом говорится, что они обращаются к военному командованию НАТО, чтобы получить к саммиту в Уэльсе летом конкретные предложения по усилению военной мощи Альянса в Европе. И вот это, по-моему, ключевая и самая важная вещь. Это означает, что впервые за 20 лет, ну, собственно, с 91 года, НАТО битым словом говорит о том, что она снова начинает наращивать военную мощь в Европе. До этого мы видели, как резко, стремительно сокращалась военная мощь НАТО в Европе. Вот это самое главное.
И это чем это чревато, том, Александр, если заглянуть в будущее?
Ну, это означает, что с Россией иной разговор, кроме как разговор с точки зрения силы уже видится бесперспективным. И это на самом деле чрезвычайно грустно, конечно, мне как жителю России осознавать. Но факты именно таковы. То есть мы возвращаемся к тому, что сдерживать Россию или обеспечивать гарантии безопасности в Европе будут уже не договоренности, не меры доверия, а будут энное количество самолетов, энное количество войск, размещенных уже в странах Балтии и в Польше. Кстати говоря, один из участников саммита битым словом тоже сказал, что НАТО готово отказаться от собственных односторонних решений, обязательств не размещать существенные воинские контингенты в странах Балтии. Вот. Министр иностранных дел Польши сказал, что он готов принять на своей территории американскую бригаду. Сегодня, должен сказать, я сильно впечатлен, прочитав утром Лесли Гелба, есть такой американский обозреватель, очень либеральный и довольно умеренный человек, как мне представлялось до сегодня. Так вот он в самых грубых выражениях аттестует политику Обамы за нерешительность, по его мнению, и требует, чтобы Обама послал не какие-то там жалкую дюжину истребителей F-15 в страны Балтии, а послал 50-60 истребителей F-22, это самые новейшие американские истребители, а также приступил к обучению армии Украины и добровольцев партизанской войне. Вот это все свидетельствует, как мне представляется, об известном накале страстей и в НАТО, и в Соединенных Штатах, страшном разочаровании от того, что не удалось сдержать Россию с помощью дипломатии и политики.
Да, очень тревожную картинку вы нарисовали, Александр, и какие тем более гарантии для маленьких стран, что они не попадут в жернова всего этого?
Увы, ах, я довольно долго относился более чем скептически к желанию Грузии, Украины, других стран вступить в НАТО, полагая, что в нынешней архитектуре европейской безопасности это излишне. Прошу прощения. Выяснилось, что вот если говорить о реальности, то единственная гарантия безопасности в Европе – это на сегодня вступление в Североатлантический альянс. Увы.
Куба, спасибо, Александр. Куба, и хотелось бы у вас спросить, а вот каково сейчас состояние грузинской армии? И что она, в принципе, сама способна противопоставить в случае, скажем, каких-то непредсказуемых действий России в отношении с этой страны?
Ну, я как бы косвенно отвечу на ваш вопрос, приведу слова командующего натовскими силами в Европе генерала Бридлови, который вчера в интервью Reuters здесь в Брюсселе сказал, что если Россия начнет осуществлять военный план против Украины, то ему-то удастся это успешно реализовать в течение 4 дней. Если перед Украиной российские военные могут так быстро выполнить поставленную военную задание, то надо полагать, что как бы хорошо не была подготовлена грузинская армия, как правильно подметил мой коллега Александр Голдс, то в 2008 году они почти дошли уже до Тбилиси, а свидетель этого, между прочим, я освещал военные события. Так что сегодня мне бы не хотелось даже думать о том, что вот Россия, значит, параллельно начнет какие-то действия в сторону Грузии. потому что, во-первых, как очень правильно заметил мой коллега, все силы сейчас переброшены к юго-восточным границам Украины, подтянуты, даже сведения о том, что некоторые боеспособные части даже были из вот этого направления в сторону Цхинвали, Абхазии переведены туда, к границам Украины. Так что я все-таки оставляю надежду на то, что вот такая жесткая дипломатическая риторика НАТО, которая, наверное, уже будет иметь какие-то вот последствия, и она не останется только дипломатической риторикой, а уже наращиванием сил и помощи Украине действенным образом, чтобы увеличить способность и оборонительный потенциал, как-то вот удержит Россию от дальнейших таких действий.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю вас, господа, и напомню, что у нас гостями нашей рубрики «Не круглый стол» были военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе и военный эксперт из Москвы Александр Гольц.
С ними беседовала Кетти Бучаришвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что на нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумицкий Инвалид, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Лидер самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибилов подписал сегодня, 2 апреля, указ о назначении Дементия Кулумбегова на должность председателя правительства. Руководствуясь пунктом 5 статьи 50 Конституции республики Южная Осетия, постановляю назначить Кулумбегова Дементия на должность председателя правительства республики Южная Осетия. Отмечено в указе юго-осетинского лидера, сообщает информагентство РЭС. В парламенте Грузии произошел конфликт между депутатами большинства и меньшинства. Член меньшинства Акаки Бабахидзе, член большинства Амар Нишнианидзе и независимый депутат Георгий Гачичеладзе продолжили спор, начавшийся в зале заседаний за его пределами. Конфликт последовал за заявлениями Гачичеладзе, который возмущен заявлениями меньшинства в связи с расследованием нападения на Нукзара Циклаури и потребовал расследовать факты нападения лиц в масках на его семью в 2012 году. Он также отметил, что СМИ превратились в систему разнузданных политтехнологий и промывания мозгов людям. «Почти две недели, как партии заявлено, что я баллотировался в качестве кандидата в мэры Тбилиси, но не смог вынудить ни одно средство массовой информации осветить это», отметил Георгий Гачичеладзе. За заявлением депутата последовали реплики меньшинства, сообщает портал «Грузия онлайн». Сегодня, 2 апреля, в рамках двухдневного официального визита в Польшу президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился со своим польским коллегой Брониславом Комаровским. После торжественной церемонии встречи, устроенной во дворце польского президента, лидеры Грузии и Польши провели встречу лицом к лицу, которая затем продолжилась в расширенном формате, сообщает Интерпресс-Ньюс. Стороны рассмотрели существующие между двумя странами отношения, отметив необходимость их углубления, в первую очередь в экономической сфере, в том числе в направлении торговли. Кроме того, внимание было акцентировано на евроатлантической интеграции Грузии и опыте Польши с этой точки зрения. Стороны обсудили также вопросы международной безопасности и, в частности, кризисную ситуацию на Украине.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. По данным Нацбанка Грузии, в январе-феврале 2014 года прибыль коммерческих банков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 85% и составила 78,1 миллиона лари. Часть экспертов полагает, что такой впечатляющий рост обусловлен грамотной политикой банков, а другие связывают увеличение прибыли с непродуманной политикой Министерства финансов. Тему продолжит наш корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Рост прибыльности банковского сектора продолжается уже второй год. В январе-феврале 2012 года доходы банков составляли всего 4,7 миллиона лари. Однако первые два месяца 2013 года доходы выросли в 10 раз, до 42,3 миллионов. Всего за прошлый год прибыльность увеличилась на 300%. При этом активы банков выросли на 18%. Банковский эксперт Гоча Тутберидзе считает быстрое развитие финансового сектора положительным явлением. Он считает его результатом деятельности Нацбанка.
Нацбанк выдает коммерческим банкам краткосрочные кредиты под очень низкие проценты, что привело к удешевлению кредитов. Это стимулирует развитие экономики, насыщая рынок наличностью. Это приводит к увеличению доходности банков. В свою очередь, население больше доверяет лари. Доля кредитов в национальной валюте достигла 68%. Главное – держать инфляцию под контролем. Если инфляция превысит 3,5%, то экономический эффект будет равен нулю.
В настоящее время новое правительство проводит политику, которую министр финансов Нодар Хадури окрестил удлинением денег. Нацбанк выдал банкам кредитов на сумму в 200 миллионов лари под 1% годовых, чтобы они выдавали долгосрочные инвестиционные кредиты. Таким способом правительство вливает деньги в экономику. Эту политику эксперт Лия Элиава называет банковской гуманитарной помощью. Однако, по ее мнению, резкое повышение прибыльности финансового сектора и кредитный бум, порожденный политикой Нацбанка, не улучшает положение дел в экономике.
Это отрицательно влияет на экономику. Банковский сектор фактически выступает в роли пылесоса, втягивая в себя весь экономический потенциал страны. Банки занимаются непрофильной деятельностью. В развитых странах давно бы обратили внимание на столь непропорциональный рост. Если вовремя не изменить политику Нацбанка, кредитный бум перерастет в банковский кризис.
Заявила Лия Элиава. Непрофильными эксперт называет активы, которые достались банкам за неуплату кредитов. По словам Лии Элиава, сосредоточение финансовых ресурсов страны в банковском секторе привело к зависимости от банков целых секторов экономики. Тем временем, пока банки наращивают свои доходы, растет и количество просроченных кредитов, выданных населению. Увеличившись в феврале на 6,5%, этот показатель составил 264 миллиона лари. Эксперты связывают этот рост с низкой финансовой культурой населения. Банки отвечают на невозвраты высокой маржой между процентными ставками по депозитам и кредитам. Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правительство самопроглашенной Республики Южная Осетия на этой неделе одобрило новую редакцию закона о некоммерческих организациях, НКО. Представители этих организаций утверждают, что он разрабатывался без их участия. Итак, немногочисленные НКО в Южной Осетии могут оказаться под угрозой закрытия, так как не согласны регистрироваться по новым правилам иностранными агентами. О том, что собираются делать угостинские НКО, Нана Плиева спросила у руководителя Агентства социально-экономического и культурного развития Дины Албурова.
Дина, правительство Южной Осетии одобрило новую редакцию закона о некоммерческих организациях. В частности, вводится понятие некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Это касается организаций, которые получают финансирование из-за рубежа. Были ли с вами какие-то консультации? В Южной Осетии не так много таких организаций. Обсуждались ли с вами эти поправки и как вы к ним относитесь?
Во-первых, к нам никто не обращался. Никакие консультации с нами не вели. И мало того, мы сами приходили в Министерство юстиции, возмущались по этому поводу, потому что это крайне негативно отразится на вообще МБО-секторе, вот эта новая терминология, потому что состояние войны, когда и так западный мир представлен в не очень хорошем свете, как сторона, поддерживающая грузинскую агрессию, людям, каждому не будешь объяснять, что слово «агент» — это юридический термин. Мало того, что каждому, у нас даже многие высокопоставленные лица представляют слово «агент» равняется «шпион». Ну, о чем можно говорить и что требовать от простых обывателей. Поэтому фактически они подставляют нас под удар. Это первое. Второе, для кого создаются эти законы? Эти законы создаются для нас, чтобы облегчить нашу жизнь, чтобы помочь нам в решении определенных проблем, а не какие-то меры, которые ужесточают и запрещают и так далее. То есть у людей вообще, по-моему, другие понятия того, что должен делать закон.
А кто подразумевается под зарубежным источником? Это только западное финансирование или в том числе и российское?
Ну, это для меня это пока очень непонятно, потому что несколько раз мы также пытались заполучить этот законопроект, но мы его, это, наверное, тайная информация. Везде нам все обещают, но нигде мы ничего не смогли достать, никто там ничего не переслал, никто нам ничего не показал. И, в общем-то, конечно, это копирка российского закона, но с какими-то изменениями. Вот с какими изменениями, это, конечно, вопрос. Во-первых, уже не говорится о том, что НКО, занимающийся политической деятельностью, да, вот слово вот этой политической деятельности уже опущено. То есть это всяческое, я так понимаю. То есть даже по последним выступлениям министра юстиции, там уже не говорит о том, что именно те НКО, которые будут заниматься типа там политической деятельностью, да, то есть уже идет обобщенное.
Когда Мурат Ваниев объяснял министра юстиции Южной Осетии, для чего это делается, он привел пример Украины и говорил, что определенное влияние извне на политику того или иного государства осуществляется в том числе через НКО. Какой это сигнал для чиновников Южной Осетии, для общественности?
Это, в общем-то, прямой намек на то, что с НКО надо бороться, потому что они ведут подрывную деятельность. Вот это вот прямой намек на это. Вместо того, чтобы сказать спасибо третьему сектору за всю ее деятельность и за то, что она делает для своей родины, они объявляют их такой пятой колонной. Это вызывает только лишь возмущение.
Почему сейчас они взялись за неправительственные организации и решили закручивать гайки? Это такой самый неотложный вопрос?
Конечно, нет. Это тоже большой вопрос. Почему сейчас этот вопрос должен стоять? Мы больше полугода, да, около года, мы ведем разъяснительную работу на всех уровнях, объясняем разным высокопоставленным чиновникам, что этот закон нельзя принимать в такой редакции. В любом случае, без нашей работы над этим новым законом, без наших комментариев. Нельзя принимать такие вещи, потому что опять рубятся дрова, и через какое-то время мы будем пожинать плоды вот всех этих безумных решений. Я не знаю, почему. У нас, во-первых, абсолютно другие проблемы. Но то, что, в принципе, у нас на носу выборы, нам нужно отвлекать общественное внимание, нам нужны ведьмы и снова, ну, кого найти? Конечно, опять третий сектор.
Поиск врагов?
Конечно, опять НПО, которые имеют свое мнение, которые очень не нравятся, я так думаю, людям, которые управляют нашим государством. Очень смешно быть из 3-4 организаций вводить целый закон. Спасибо, конечно, за такую честь, но это даже стыдно. Тем более копировать вообще российские законы, где абсолютно другая ситуация. У нас зарегистрировано около 100, из которых реально максимум работает 7. И вот давайте бороться вот с теми тоже, да? Это смешно, во всяком случае.
Дина, я хочу у вас спросить, как вы теперь собираетесь работать в новых условиях, и что вы будете предпринимать?
Ну, первое, это мы все-таки должны встать этот законопроект. Он сейчас будет, или может быть уже передан в парламент. Будем работать на уровне парламента. Никаких надежд у меня на парламент нету, честно говоря, что там будет какой-то протест, или кто-то может выступить против. Хотя я буду рада, если меня парламент очень приятно удивит. Ну, посмотрим то, что терминология абсолютно не устраивающая. Это, конечно, и мы это выражали, что, конечно, старый закон необходимо менять, да, он давнишний, сейчас другие реалии и так далее, это правильно. Но соответствующей терминологии и с нашим участием, потому что лучше, чем мы, никто не знает, что бы мы хотели, как это должно быть. Потому что мы все прекрасно знаем, каким образом мы можем приносить нашему обществу пользу.
С Диной Алборовой беседовала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Острая полемика разгорелась сегодня в парламенте Грузии вокруг гибели Шаловы Татухашвили, который, по утверждениям членов семьи и представителей нацдвижения, подвергся пыткам со стороны следователей главной прокуратуры. Бывшая партия власти потребовала создания временной парламентской комиссии по расследованию этого дела. Подробности в сюжете Мзии Парисяшвили.
На данном этапе парламентское большинство грузинской мечты не видит необходимости в создании временной комиссии по расследованию обстоятельств смерти Шалвы Татухашвили. Члены семьи заявляют, что Татухашвили подвергся пыткам со стороны двух следователей, которые вынудили его дать показания против бывшего высокопоставленного чиновника МВД Даты Ахалая. Родственники погибшего требуют отстранения этих следователей от дела. С этим требованием согласны и депутаты от нацдвижения. В течение всего дня они с парламентской трибуны говорили о необходимости создания временной комиссии, которая занялась бы расследованием дела Татухашвили. Но аргументы не убедили парламентское большинство. По словам депутата от грузинской мечты Мананы Кубахидзе, на данном этапе нет причин не доверять главной прокуратуре.
Прокуратуру просто не устраивала бы смерть главного свидетеля по очень важному делу. Это дело требует серьезного квалифицированного расследования, экспертизы, чего не может сделать парламентская комиссия. У меня есть вопросы, что это было? Доведение до самоубийства? Убийство? Пытали этого человека или нет? И с этими вопросами я с этой трибуны обращаюсь к главному прокурору. И надеюсь, что очень скоро на эти вопросы общество получит ответ.
Депутаты грузинской мечты подчеркивали, что расследование данного дела – вопрос престижа нынешней власти. Они также напоминали, что Дата Ахалая в этом деле обвиняется в убийстве трех ни в чем не повинных молодых людей. Тем не менее, глава парламентского комитета по правам человека Эка Беселия в перерывы между заседаниями не исключила, что проголосует за создание временной комиссии. Это обнадежило некоторых депутатов от нацдвижения, хотя многие из них предпочли выступать в привычном им контексте и обвинять грузинскую мечту в сговоре с российскими спецслужбами. Среди них был депутат Георгий Канделаки.
Татухашвили был не только офицером, который служил, он воевал за свободу страны. В августовской войне он получил тяжелую контузию, а в 2007 году принимал участие в спецоперации в Кадорском ущелье. Тогда были ликвидированы несколько российских диверсантов. Российская сторона потребовала передачу Татухашвили и Шаматава. Один мертв, другой в тюрьме. Вашей позицией о создании комиссии вы покажете ваше реальное отношение не только к фундаментальным правам человека, но и суверенитету государства.
Неожиданно для всех, перед самим голосованием, один из лидеров грузинской мечты Закария Куцнашвили попросил перенести вопрос голосования на 2-3 недели. По словам Куцнашвили, если заключение прокуратуры покажется неубедительным, грузинская мечта проголосует за создание следственной комиссии в парламенте. Депутаты от оппозиции удалились для консультации. Вскоре они вернулись в зал и заявили об отказе от предложения. В итоге, как и следовало ожидать, при поддержке большинства депутатов парламент Грузии счел нецелесообразным создании следственной парламентской комиссии по делу Татухашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Министр сельского хозяйства самопроглашенной Республики Абхазия Беслан Джопуа 28 марта посетил Барнаул, административный центр Алтайского края. Делегация Минсельхоза приняла участие в мероприятиях, посвященных 60-летию освоения целины. Беслан Джопуа рассказал об этой поездке и коснулся общей ситуации в своей отрасли в беседе с Еленой Заводской.
Принять участие в торжественных мероприятиях в Барнауле министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа пригласил его коллега, министр сельского хозяйства России Николай Федоров. В рамках визита абхазская делегация посетила несколько крупных сельскохозяйственных объектов. Тепличное хозяйство, которое выращивает до 50 тонн продукции в месяц, элеватор, ряд перерабатывающих предприятий. Представители абхазского Минсельхоза встретились с губернатором Алтайского края Александром Карлевым. Берлиным и обсудили вопросы взаимодействия в области сельского хозяйства. Очень важными были контакты с министром Николаем Федоровым. Его интересовало, как продвигаются в Абхазии сельскохозяйственные проекты, финансируемые Российской Федерацией. Если раньше все вопросы финансирования сельскохозяйственной отрасли решались через Минрегионразвития, то теперь они будут решаться через непосредственные контакты абхазского и российского министерств. Российское министерство готово содействовать Абхазии в привлечении инвесторов. Кстати, владельцем молококомбината в Барнауле является наш соотечественник Гарик Шония. Беслан Джопуа поделился своими впечатлениями о городе и рассказал об этом предприятии.
И вот Барнаул сам понравился тем, что старинный город, и там сохранились все старые здания тех времен, купеческие, вот демидовские такие, а строятся новые, не разрушая этого. То есть очень много перерабатывающих промышленных комбинатов. Что касается, вот где наши сограждане, вот ребята абхазцы работают, имеют свое предприятие, это самое крупное в Алтае молочно-перерабатывающее предприятие. Они выпускают около 137 разновидностей молочной продукции, начиная от сыра, жидких и других молочных продуктов. Я вот тут поразился тем, что я вот молоковозы стоят в очереди одним за другим, принимают вот предприятия. Представляете, сколько продукции они принимают? Это жители села Кланархо. Там у них свой дом в Кланархо, отцовский дом стоит, они ухаживают. И все это Карик и Нодар. Но Нодар, он построитель, сейчас у него своя строительная компания, довольно-таки солидная, и большие государственные проекты строительные он там выполняет.
На мой вопрос о том, не планируют ли братья Шония инвестировать средства в бизнес на родине, Беслан Джупу ответил, что это не исключено. Он также рассказал о том, что в рамках действующей программы развития сельского хозяйства в Абхазии уже заложено 1400 гектаров многолетних садов. Во многих селах созданы бригады, в которых работают около 400 человек и примерно столько же заняты на сезонных работах. В 2013 году был собран первый урожай фруктов с новых плантаций. Было реализовано около 130 тонн яблок. По словам министра, они пошли на расхват, особенно в Гагарском районе. В нынешнем году планируется получить до 500 тонн продукции. «Мы пока не развиваемся», — сказал Беслан Джопуа. «Мы только встали на путь развития. Нам бы еще год-полтора продержаться, и тогда результаты будут видны, надеюсь, всем». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
На прошлой неделе юго-осетинских журналистов пригласили на военный полигон Дзарцы. Традиционное место боевых учений 4-й гвардейской военной базы Минобороны России, дислоцирующейся в Южной Осетии. Впечатлениями делится автор газеты «Южная Осетия» Сармат Козаев. С журналистами пообщался заместитель командира 4-й военной базы Владимир Ещенко. Он прокомментировал публикации в югоосетинских СМИ, где рассказывалось о случаях попадания снарядов в дома жителей близлежащих сел и прочих неудобствах, доставляемых полигоном. Факты не подтвердились. В прошлом году были представлены фотографии боеприпаса, который якобы был выпущен нашей артиллерией, и произошло его попадание в дом в населенном пункте. Опознанный на фотографии боеприпас никогда не стоял на вооружении 4-й военной базы. Жители не смогли показать ни место разрыва, ни остатка корпуса артиллерийского снаряда, приводит слова Владимира Ещенко «Южная Осетия». Кстати, сам материал заглавлен так: «Когда стреляет артиллерия, мы можем спать спокойно». Наряду с ведущими гостинскими информационными агентствами активно обсуждают новость об утверждении Дементия Кулумбекова, премьер-министра Южной Осетии, и пользователей социальных сетей. Журналист Петр Хозита пишет в Facebook: «Это тот Кулумбеков, который в 1989 году, будучи заводилом пропаганды обкома партии, отчитывал меня за то, что я позволил себе писать в статье о независимости от Грузии. Он категорически в это не верил». Комментатор на сайте ОС-радио под ником Коко пишет: «Леонид своими руками бунт готовит. Еще один пользователь сайта «Осинформ» отмечает: «Кто бы сомневался, нафталиновый парламент поддержал нафталиновую банду». Администрация города Цхинвал запустила официальный сайт. Как говорится в обращении мэра города Алана Алборова, он надеется услышать мнение и отзывы граждан о работе городской администрации. Для удобства на сайте мэрии открыт раздел интернет-приемной, где жители города, не выходя из дома, смогут обращаться к Алборову по любым интересующим их вопросам. Есть на сайте и раздел «Стоп-коррупция». Здесь гости и жители столицы смогут поделиться информацией о фактах злоупотребления должностными полномочиями со стороны представителей городских властей. Если у вас в каком-либо органе исполнительной власти вымогают взятку или вы являетесь свидетелем подобных действий, напишите нам на электронный адрес, говорится в обращении пресс-службы. При этом горожан просят подписывать свои сообщения с указанием места регистрации. Сайт «Осинформ» публикует обращение Совета Московской Осетинской общины к народу Южной Осетии в связи с предстоящими парламентскими выборами. Надеясь на успешное проведение выборов, авторы отмечают, что нельзя допустить давления извне на избирателей Южной Осетии. Выбор, который позволит Южной Осетии стать еще более сильным, стабильным, крепким государством, имеют право и должны делать только те, кто живет на этой земле, говорится в заявлении. В связи с этим Московская осетинская община приняла решение не поддерживать в предвыборный период ни одну из политических сил Южной Осетии и таким образом не пытаться как-либо влиять на ситуацию в республике. Она призывает другие осетинские диаспоры, а также общественные движения в России и дальнем зарубежье последовать ее примеру. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Ситуация на де-факто границе между Россией и самопроглашенной Республикой Абхазия после проведения Олимпиады существенно изменилась. Теперь временные ограничения по ее пересечению на транспорте сняты и идет благоустройство переходов, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня я впервые, наверное, в жизни побывал на абхазо-российской границе на посту ПСОУ не с привычной целью ее пересечения, а чтобы посмотреть, что там сейчас и как, и написать об этом репортаж. Последний раз переходил границу в феврале во время зимних Олимпийских игр в Сочи. Сейчас все ограничения по ее пересечению на транспорте сняты. Зато увидел шлагбаум и будку, в которой сидел контролер, перед площадкой на абхазской стороне, где сейчас возводится здание автовокзала у пешеходного перехода границы. Мне удалось, сидя у электрокамина в будке, разговорить контролера. Правда, под диктофон он говорить отказался. По словам этого парня, он тут работает несколько недель, но уже подумывает об уходе. Надоело собачиться с водителями, которые норовят без разрешения заехать на площадку. Кто норовит? Встречающие и провожающие тех, кто переходит границу пешком, занимающиеся частным извозом. Работники таксофирм могут туда заезжать, но ограниченное число. Потом прошелся вдоль длинного, выстроенного извилистой линией здания автовокзала. На вопрос, когда оно будет введено в эксплуатацию, трое ведших отделочные работы внутри одного из отсеков здания сказали, что к лету. Когда-то именно на этом месте стояла высокая конструкция с абхазским гербом, возвещавшая всех прибывающих с правого берега ПСОУ, что они вступили на землю Республики Абхазия. Когда пару лет назад ее снесли, в интернет-сообществе было много возмущений, но пользователь, представлявший властные структуры, разъяснил, что эта площадка будет благоустраиваться, а знак, подобный прежнему, возведут в новом месте. Но пока этого знака нигде не видно. Мой собеседник-контролер махнул рукой в сторону платной автостоянки. Вроде бы там собираются ставить. Я решил таки перейти на российскую сторону границы, благо сейчас здесь мертвый сезон, малолюдье. Хотелось посмотреть на тот крутой поворот турникета при входе с российской стороны которым возмущался на второй страновой конференции соотечественников России в Абхазии директор агентства «Абхазпресс» АРТФ Владимир Попов. Действительно, вряд ли такое увидишь на какой-нибудь другой госгранице. Две тетки на моих глазах долго проталкивали сквозь это бутылочное горлышко пустую и не такую уж габаритную тачку. Может, этот вираж сделан специально для того, чтобы отсечь более габаритные тачки? Ну а каково протискиваться здесь людям с маленькими детьми и большими саквояжами, да и просто крупногабаритным? Очевидно, все здесь, как обычно, делалось для удобства сотрудников, чтобы им было легче регулировать пешеходопоток. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или почитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Напомню также, что сегодня с вами в Петербургской студии был Александр Касаткин. Всего вам доброго.